Шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Всем здравствуйте, дорогие друзья. Вот у меня такой сегодня осенний голос. Осенняя хандра не прошла мимо, и меня все-таки зацепило, задело. Поэтому я сегодня буду подхриповатый, но мне не страшно, потому что у меня в эфире столько народа, такие.
Ну, во-первых, всем привет.
Мужики крутые сидят передо мной.
Всем привет, меня зовут Виталик, это Андрей. В эфире «Теорема». Да, и у нас сегодня очень интересные гости. Вообще
из далекой-далекой страны, про которую ходят легенды, которая полна стереотипами в сознании русского человека.
Да,
ну,
да.
Потому что что может быть в Казахстане? Ну, там, во-первых, пустыни, голодные верблюды ходят и жуют колючки. Что там еще?
Юрты есть, да?
Да. А, еще Байконур знаем есть. Вот. Все, что мы знаем про Казахстан.
Ну, кто-то больше, кто-то меньше. Вообще не знаю, как мы уложимся сегодня, потому что очень много тем, есть о чем поговорить. Вот у нас ребята из Казахстана, давайте мы их приветствуем все вместе. И я объявлю, кто у нас сегодня в гостях. Собственно, у нас Руслан Чалданбаев.
Правильно.
Я с первого раза практически правильно фамилию приговорил. Молодежный пастор из Алматы. Вот он еще сегодня о себе расскажет. И представь, пожалуйста, своего друга.
И у нас также в эфире Равиль. Всем привет.
Да,
Равиль. Да, Равиль, он является одним из хороших таких помощников у нас в Казахстане, там, на молодежном служении.
Окей, а ты молодежный пастор, правильно?
Да.
В какой церкви, расскажи, и... Да, в какой церкви, как давно...
Что это такое для тех слушателей, которые не знают, что такое пастор, и тем более не знают, что такое молодежный пастор? Может быть, кто-то к нам присоединился сейчас и недоумевает.
Мы на самом деле занимаемся молодежью в Казахстане, и у нас такое очень хорошее также отношение с другими молодежными пасторами, и это повсеместно. То есть молодежные пасторы вообще по всему миру, они существуют, это не нечто такое, что там только в Австралии есть какие-то там утконосы, то есть они везде есть.
У меня лозунг родился: молодежные пасторы всех стран, объединяйтесь.
Объединяйтесь, да.
Или не будь утконосом.
То есть я являюсь молодежным пастором уже 10 лет. Наша церковь называется Кайнар. Вот мы уже как 10 лет с супругой занимаемся молодежью. У нас очень хорошая команда, с которой мы работаем. И ребята все больше и больше присоединяются в Алматы.
Руслан, ты очень молодо выглядишь, я смотрю. Поэтому тебе можно заниматься молодежью, в общем-то. Я зашел на страничку твоего Инстаграма. Там три пункта написано. Во-первых, муж, да?
Да.
Или четыре, я прошу прощения. Да. Муж, отец, молодежный пастор.
Да.
А как это в тебе все умещается? Как ты можешь одновременно и быть хорошим мужем, быть отцом троих детей, на минуточку, если сейчас кто-то смотрит видеотрансляцию, посмотрите на этого молодого человека, как он прекрасно выглядит. А вот, но при этом еще молодежный пастор, то есть общаться с молодежью на одном языке. Как это все? Как у тебя получается?
Ну, я в 19 лет стал молодежным пастором, и когда мне было 20, уже исполнилось 20 лет, вот в мае нам исполнилось 20 с женой, и в августе мы поженились. И я стал как бы больше двигаться, как уже муж и молодежный пастор в нашем городе, да, и через 3 года у нас появилась первая дочь, и потом еще одна дочь, и буквально месяц назад у нас появился сын, мы его назвали Самуил. Моей младшей дочери 2,5 года, старшая 4,5 года. Вот. Ну, я счастливый отец, и верю, что счастливый молодежный пастор также.
Что значит Кайнар?
Кайнар переводится как источник. Источник из-под земли, да. И это откровение получил наш пастор, когда он был на горе. И на горе он увидел источник в молитве. Он находился и молился: Господь, какое же название дать нашей церкви? И он увидел этот источник, и он так назвал. Кайнар на казахском получается название, но источник на русском.
Вообще, на мой взгляд, служить молодежи — это, ну, вот одна из самых важных таких вещей. Вкладывать в этот возраст — это реально поколение, которое скоро будет, ну, менять мир, да, и это очень ответственно. О стезе твоей мы еще чуть позже поговорим. Вот. А в целом, в чем причина появления в Москве? Вообще, ты издалека. На самом деле, Алмата — это реально почти на границе с Китаем.
Ну да.
Там Киргизия рядом. Да. Я там был просто. Да. Мне реально очень понравился город. Когда в феврале плюс 15. Да. И мы катаемся в горах, спускаемся, раздеваемся, и просто, я не знаю, травка зеленая растет, птички поют. Я, ну, честно, не то чтобы влюблен даже, но, знаешь, нужно побольше побыть, чтобы влюбиться реально в город. Но я был очень приятно удивлен. Очень. Мне очень понравилась Алма-Ата. Там есть какие-то такие фишки, там есть возвышенность, есть долина. И говорят, что в долину иногда смог спускается. И типа недвижимость дороже, чем ближе, да, чем ближе к горе, тем дороже, потому что внизу там рабочие пролетарские районы. Но я не так много знаю об Алма-Ате.
Фильм «Пятый элемент», я вспоминаю, там тоже не зоны.
Так и есть, да. Дешевле. Мы называем вершину рифа, это дорогой такой участок нашего города, где все стремятся жить на вершине рифа. Да? Но на самом деле Алма-Ата, он является очень таким хорошим городом. Он самый развитый город в Центральной Азии. У нас получается 6 часов езды на машине, и ты уже находишься в Китае.
Да, да.
2,5 часа ты в другой стране, Кыргызстане.
Да.
Еще несколько, около 12 часов ехать, и ты уже в Узбекистане. То есть мы находимся в таком очень стратегическом месте, и наш город является финансовой столицей вообще Центральной Азии, наших 5 стран, которые есть у нас в Центральной Азии. Потрясающий город, если вы приедете, увидите эти горы, о которых ты говорил, я думаю, что вы влюбитесь, просто влюбитесь. Добро пожаловать к нам.
Согласен.
Раз уж мы про Казахстан, я хотел еще, какие стереотипы о своей стране ты встречаешь в России? Вот я несколько перечислил.
Ну, я вообще слышал, я вот, например, был в Австралии, и когда они слышали что-то о Казахстане, они говорят о Борате, если вы слышали такого комика. Но знаете, что Борат, он никогда и не был в Казахстане вообще, поэтому ничего не связано с Боратом.
Мне кажется, во всем мире его знают.
Да, но это вообще такой очень стереотип, который он создал о Казахстане. На самом деле, многие думают также, что в Казахстане у нас верблюды ходят, и люди в юртах живут, да? Но на самом деле не так. Очень развитый город, очень, ну, дорогой город, очень большой город. Казахстан является очень большим, да, он на 9-м, он входит в десятку самых больших стран мира, и мы на 9-м месте, поэтому приезжайте к нам, увидите все собственными глазами.
Да. Ну, какие давай, три главных отличия Алматы от Москвы еще хотелось услышать? Вот ты здесь.
Ну, я смотрю на Москву, мы буквально сегодня были в метро, смотрели на людей. Суета большая здесь. И...
Так тоже же большой город у вас.
Большой город у нас 2,5 миллиона, не 20 миллионов. У нас вся страна 18 миллионов. Поэтому, когда ты сравниваешь ваш город со всей нашей страной, у нас, конечно, поспокойнее жизнь. Но Алма-Ата, он очень такой более-менее спокойный город, если его сравнивать с Москвой. Но Москва, вот я когда думаю о Москве, это холодно, потому что я так часто бываю здесь именно зимой.
К слову, сейчас у нас минус 2. Сегодня я вот с ребятами разговаривал, в Алма-Ате плюс 26.
Да, у нас все
в бассейне купаются. Серьезно.
Очень хорошее время сейчас, поэтому я стараюсь побыстрее долететь до дому и уже с семьей поехать куда-нибудь в бассейн.
Ну да, я могу добавить, есть вот этот вот признак, где-то в удалении от Москвы, да, есть вот этот признак всегда, когда, и в Казахстане особенно, когда ты можешь насладиться, ты можешь жизнь как бы вкушать, думать больше, глубже. Наверное, поэтому такой образ тоже, мне кажется, казаха, ну и казахстанца, такой, знаешь, такой задумчивый,
он сидит,
спокойный.
Пьет чай, горячий, в жару.
И думает о жизни. Это, кстати, очень важно, я считаю.
Созерцает.
Ну, имеет место такое, потому что горы. И, ну, как часто выезжаешь в горы утром и можешь там приготовить себе какой-нибудь свежесваренный кофе, смотреть на речушку, которая течет с горы, и просто наслаждаться вот этим утром, вот этим солнцем, которое поднимается из-за горы. Это потрясающее время.
А тут
время.
Еще детишки твои
да,
играют.
Да, да.
Я сейчас просто уже просто поеду.
Вот такую вот рекламу мы сделаем. Все, пожалуйста, добро пожаловать в гости к Руслану. Вот Руслан всех встретит, примет. Кстати, гостеприимность — одна из самых отличительных черт.
О, да.
Я был на конференции, к слову, молодежной тоже. Представь, всех бесплатно кормили. Конечно, это было, ну, не ресторан, но тем не менее принесли такой чан, и там говядина, такие куски. И всем кладут вот так, знаешь, не жалея. И ты, может, даже, знаешь, один раз подошел, потом там прическу сменил, второй раз подошел. Ну, то есть никто не смотрит, ничего. Просто вот всех накормили бесплатно.
Да. Мясо – это неотъемлемая часть нашего города.
Мясо, гостеприимство.
Все, я еду. Про ЮС.
Ну, собственно, причина.
Конференция ЮС, которая была на этой неделе, Инстаграмы, все гремели.
Да. Меня уже нету в моем городе, в моей стране около 25 дней. Я был в Штатах, посетил около 7 штатов, посетил около 15-17 городов в Америке.
То есть у тебя сын родился, и ты
Да, и это
свалил.
Вообще, мы должны были лететь...
Как тебе не стыдно?
Да, мы должны были лететь с женой в эту поездку, но у нас, к сожалению, Сэм вышел слишком поздно, и мы отменили эту поездку вместе с ней. Я так соскучился. Я надеюсь, что у него так, знаете, он сейчас ждет меня, и потом он начнет расти вместе со мной, когда я буду там в городе. Но в Москву я прилетел по одной цели, по одной причине. Это молодежная конференция ЮС, потрясающая конференция, на которую я уже езжу лет 5. И это не то, что реклама, это то, что я на самом деле получаю для своего служения, для молодежного служения в моем городе. Потому что посещая такого рода конференции, которая является очень масштабной, она вдохновляет меня изнутри. Знаете, я получаю много-много разных откровений, которые дают мне импульс в моем служении. И обновляю то, что я когда-то получил, может быть, это вот как-то меня направляет. Вот.
Хотелось услышать главные впечатления твои и нашего гостя.
Да. Ну, мои впечатления... Я просто, когда приезжаю на ЮС, я вижу этот масштаб. Когда молодежь, она вместе поет хвалу, поднимает свои руки к Богу, и это очень сильно. И меня это вдохновляет и просто поднимает.
Ну, мои впечатления это о том, что да, также масштаб, то есть это такая толпа молодежи, все вместе, и как бы моя мечта увидеть стадионы молодежи как в нашей стране, поклоняющиеся Богу, и да. И получается, как я вижу и вдохновляюсь, это все, что это все реально, что это все на самом деле. И если это есть в Москве, то также это ну, точно будет и у нас в таких же и даже больше масштабах в Казахстане.
А вот помимо эмоций, если какие-то вот сухую выжимку, какая-то мысль, может быть, какая-то идея, как действовать, куда идти, что делать?
Ну, мне понравилось, вот, например, проповедь пастора Хао, который приехал из Сингапура. Я два раза у него был в Сингапуре, там, в его церкви. Это потрясающая церковь, которая у них 85% молодежи в возрасте около среднего возраста 20 лет. И они просто служат все там. И такая очень активная. И он говорил о том, что золото должно остаться в церкви. То есть мы так часто видим, что люди многие начинают красиво в церкви, начинают красиво петь, начинают дизайнить красиво, они начинают хорошо играть на музыкальных инструментах, но после мы их видим где-то в миру, они продвигаются и делают большие вещи в обществе, но они оставляют церковь. И пастор так очень хорошо это преподнес молодежи. Я думаю, что это такая яркая, что осталось в моем мышлении сейчас.
Да.
Что для тебя, Рави?
Ну, для меня проповедь вчерашняя буквально Сергея Мартюничева о том, что какой должен быть фанат христианский. То есть, к примеру, я сам болею за Барселону, и я как бы такую параллель провел, что зачастую я так не болею как бы, ну, в христианстве, как болею вот за эту футбольную команду. То есть я читаю, смотрю новости, и поймал себя на той мысли, что я должен больше времени уделять именно Богу, чтению Библии, то есть также вместо утром, вместо того, чтобы зайти в паблик Барселоны,
лучше Библию открыть и почитать. Там будет и сердце ваше,
написано
в Библии, поэтому, если наше сокровище в Господе, тогда мы о нем действительно размышляем и о нем говорим, потому что это внутри нас, и это будет наша жизнь, этим будем гореть.
Но вообще это интересно, если реально молодежь так же, как на стадионе, да, славит Бога так же, потому что там они поддерживают, да, кричат, орут, там, всем прям выдают по максимуму, всей своей силой, как бы, да.
Фанат, также... вот мне понравилось, как сказал Мартюнич, что фанат – это восхищенный последователь, да?
Ну, и в общем, так и есть.
Это круто, да. Мы должны быть такими.
Стремиться к этому.
В несколько слов о Руслане. Расскажи историю своей жизни, история веры. Как ты пришел к вере? Как ты такой получился?
Ну, что уже радиослушателям становится, я думаю, интересно все-таки.
Ну, моя жизненная история, на самом деле, очень интересная. Вот, получается, когда моя мама была, если говорить о начале всем, моя мама была беременна моим братом, и они просто... Когда еще брат был в животе у моей мамы, его отца просто убили в поселке нашем, потому что у нас криминальный очень поселок такой был. И мой брат...
Это никогда... в окрестностях Алматы.
Да, да. И мой брат, он никогда не видел своего отца. И получается, мой отец пришел на помощь моей маме, и в результате этих отношений появился я. Но когда мне было 4 годика, Он немец, и все немцы уезжали за границу. Да. Вы помните, что такая миграция?
Ну, для тех, кто не знает, много немцев во времена Советского Союза просто выслали в Казахстан, mm-hmm. где были жесткие очень условия, было очень тяжело, ну, сложная зима, там, не в Алмате, а где-нибудь в Караганде, там был огромный лагерь «Каралак». Я, кстати, был там, ну, на экскурсии. Впечатление. Так вот, там жило очень много немцев, и потом в процессе вот этого вот возвращения, да, после распада Советского Союза очень много уехало.
Да,
вот
практически
говорит.
Сейчас немцев и не осталось в нашей стране. Они все там сейчас. И мой отец, он приглашал мою маму также поехать с ним вместе, но мой дед, он воевал с немцами. И здесь, даже когда я родился, мне не дали фамилию и имя моего отца. То есть я, получается, сейчас по документам брат моей мамы. Это очень интересно тогда. И когда мне было 4, отец уехал, и 15 лет я не имел никаких взаимоотношений с моим отцом. Я не знал, он жив, мертв, существует ли он вообще сейчас. И когда мне исполнилось 19 лет, его друг приехал с Германии, дал мне номер телефона моего отца, и первый раз я позвонил моему отцу в 19 лет. Я помню этот звонок, когда я позвонил, я говорю: «Привет, это твой сын, который живет в Казахстане, и меня зовут Руслан». И он был в шоке. Он был, конечно, в шоке, и он просто, я помню, как он дышал в трубку, и он не мог ничего говорить. И я говорю: «Знаешь, я хочу взять билет, я хочу приехать к тебе, я хочу познакомиться с тобой». И первый раз я поехал к нему и познакомился с ним, и у меня сейчас потрясающие отношения с ним. Ему 80 лет сейчас, он знаком со своими внучками, получается, и еще с внуком не знаком, но надеюсь познакомиться. Но по причине того, что моя мама осталась с двумя детьми, моего брата нашла улица, и она его начала воспитывать. Криминальный поселок. У нас поселок такой, что если ты с зоны выходишь, то ты едешь в наш поселок, потому что там все куплено, наркотики повсюду. И мой брат стал наркоманом также. И я помню это время просто... Как у нас в квартире было очень холодно, мы укрывались 6 одеялами, потому что, ну, мы даже не могли отопление оплатить и так далее. И однажды мы просто брата выгнали с нашего дома, потому что он так достал нашу семью. И он какое-то время, его не было в нашей семье, приходит он через какое-то определенное время страшнее страшного. Я помню, как в его руках были наркотики. Моя бабушка сидит, моя мама сидит, и мы греемся у печи.
Белый порошок, да, то есть?
Да, да. И он открывает печь и выбрасывает наркотики в печь. И он говорит: «Я уже все, я хотите, убивайте меня, делайте что хотите со мной, я уже не хочу так». И в нашем городе на тот момент был реабилитационный центр, который очень сильно помог нашей жизни. За счет этого реабилитационного центра мы пришли ко Христу. И на самом деле я так счастлив, что Господь, Он нас провел через какие-то такие большие-большие трудности, которые мы проходили всю нашу жизнь. И сегодня у меня есть определенный опыт в этом, я могу делиться этим опытом с молодежью, которая сегодня приходит к нам.
Это очень круто.
Да. Слава Богу.
Я знаком немножко с этой культурой. Вот, ну, именно, знаешь, в Казахстане и в те времена. В принципе, вообще в те времена, на самом деле, весь Советский Союз, он...
Да.
Постсоветское пространство, вернее, было на это чем-то похоже, но там, на самом деле, я представляю, это очень серьезно, на самом деле. То есть, Руслан так немного с улыбкой рассказывал, но, видимо, вот Бог сделал большую работу в его жизни, да, которую он действительно может сейчас делиться. На самом деле, это драматический опыт. Спасибо, что поделился.
Если
можно,
мы говорим о Казахстане...
Да.
Если мы говорим немножко о Казахстане, то 90% всего героина мира проходит через Казахстан. То есть это такой хаб, через который потом раздают по всему миру этот героин. То есть у нас есть Афганистан, и туда с Афганистана заходит весь героин в Казахстан, и потом идет он по всему миру. Поэтому у нас наркотики – это очень-очень большая проблема в наших странах, именно Центральной Азии.
Вы действительно стратегическое место, чтобы что-то менять, чтобы как раз влиять на молодежь и менять эту обстановку.
И остановить поток.
Действительно, на самом деле.
Молитесь за нас.
Да, да.
Итак, идем дальше. Значит, мы выяснили историю твоей жизни. Прекрасно. Как ты познакомился с женой, кстати?
Да, если говорить о истории с моей супругой, то у моей супруги, на самом деле, потрясающее свидетельство, которое так сильно коснулось, когда она первый раз рассказала мне о своей жизни. Она жила в небольшом городе Павлодар. И если мы знаем о Павлодаре, то все знают, когда ты говоришь Павлодар, это город, и вокруг города зоны. там пропитана вся атмосфера, весь воздух пропитан именно вот такой воровскими законами, знаете. Каждый маленький ребенок,
это,
он знает.
Это центральный Казахстан, да?
Это больше, наверное,
уже,
ну,
северный
ближе,
даже.
Да, да, вот туда. Ближе к России.
Это вообще сурово, да, очень. Там степь, ничего нет.
И очень
нет.
холодно.
Да.
Я просто, когда думаю о Павлодаре, как моя супруга жила, у них была семья, их достаточно хорошая семья, но по причине того, что вот есть вот эти воровские законы, вот эта атмосфера, которая есть в этом городе, она рассказывала, как они просто вместе все, всей семьей, бабушка, мама, дети, они садились и распивали спиртные напитки. И это была культура того, простая вот культура того общества, в котором жили эти люди в этом городе. И она однажды говорит: мой брат, он вышел с тюрьмы, и что-то у него там не получилось, и она нашла его в бане, когда он покончил жизнь самоубийством. И для нее, когда ей было всего там ничего, там она была маленькая девочка, это была определенная травма в ее жизни. Также ее второй брат, он с малолетки до сих пор сидит сейчас. Уже около 18-20 лет он сейчас находится в тюрьмах. И мама и отец, они очень сильно пили, и также они ушли с этой земли по причине того, что они были зависимыми от алкоголя. Но говоря о моей супруге, когда ей было 15 лет, она также совершила преступление, и она попала в тюрьму. И ей дали 3 года, и это было время, когда на самом деле она уже решила жить той жизнью, которой живут люди, которые живут в Павлодаре. И она просто уже остановилась в своей жизни, она сказала: ну окей, наверное, это моя судьба. Но я сейчас был в Америке, я посещал одного человека, который живет в Риверсайде, в Калифорнии. Его зовут Фил Вагнер. И этот человек, он уже занимается 47 лет служением в тюрьмах. И однажды он приехал в нашу страну, в наш город, и он просто посетил ту тюрьму, ту малолетку, где была моя супруга. И он заплатил государству большие-большие деньги, и он вытащил оттуда около 10 девочек. И он купил дом, он дал им образование, он сделал документы для них. И моя супруга была одна из этих 10 девочек. И я помню, как мы познакомились с ней, нам было 17 лет. И я просто так благодарен Богу. Я приезжал, вот ездил к нему сейчас. Мы не общались около 6 лет, мы просто потеряли общение. Я его нашел, я просто благодарил его за то, что он сделал в моей жизни и в жизни моей супруги такие большие вещи. Вернее, Бог сделал через этого человека.
Господь творит чудеса.
На самом деле.
Те, кто могут что-то говорить об этом, отвергать существование Бога или говорить, что церкви только вредят... И запудривают мозги. Но это так глупо все звучит на фоне тех историй жизни, которые ты сегодня рассказываешь. Спасибо тебе большое. Еще хотелось историю Равили услышать тоже. Если ты с нами, расскажи нам тоже.
Ну, вообще, у меня отец был зависим от алкоголя, и когда мне было буквально 6 лет, то есть он пил, выпивал, потом начал изменять моей маме, и нас брал с собой, как бы, на все эти дела. Мы сидели, и я смотрел на эту женщину, с которой он изменял ее, как бы у меня не укладывалось это все в голове. Затем, как бы, мы устали от такой жизни. У меня есть брат-близнец, вот, на мама закрывала уши, когда он стучал в дверь. Ну, а то, что был пьяный, мы не пускали его домой. И тут тетя, родная сестра моего отца, она нашла вот реабилитационный центр, вот, про который Руслан рассказывал. И то есть мы отправили нашего отца туда. И то есть, ну, так впервые где-то в 6-7 лет нас родители привели в церковь. Я 2 года к нему даже не подходил, с ним не разговаривал, как бы вообще. То есть у меня близнец как бы нормально с ним на контакте была, а у меня просто обида такая была сильная. Вот. И до 16 лет я не понимал вообще, ну, как бы, где Бог во всем этом, то, что как бы все и так происходило. То есть у меня были большие обиды на отца, потом начались вообще обиды на семью, что как бы они нас... Мы такое детство было, что мы не самые богатые были, а школьники, как бы одноклассники наши такие, ну, как бы гуляли, И в 16 лет я уже, ну как, через в церкви, в общем, были курсы гитары. Мы пришли туда, хотели на гитаре с братом научиться играть, и как бы начали вовлекаться в это. Но в итоге я ушел, ну то есть мне не было это интересно, я не понимал и думал, ну типа, ну Бога нет, в общем, как бы ходил, спорил с людьми, говорил, а почему тогда, ну такие глупые, можно сказать, вопросы, там воины, почему дети болеют, почему там отцы изменяют своим детям и так далее. И в 20 лет сам начал тоже бурно гулять со своими друзьями, уже на районе там сидеть, вот эти вот все дела.
Секунду перебью. А это ведь на самом деле у многих людей эти вопросы есть внутри. Они просто их маскируют красиво, какими-то умными выкладками, да, но на самом деле у них часто такие вопросы. Почему в детстве там мама с папой расстались, и я тебе не верю больше в Бог. Да. То есть в такие простые вопросы на самом деле часто людей останавливают.
Это правда.
Просто да. Они даже не признаются в этом.
Да, и на самом деле для детей это вообще травма большая, то есть они не понимают и смотрят, а как, ну и думают, что ну так и должно быть, то есть как бы это все нормально. А и вот я как бы сидел, в общем, больше на районе, начал общаться со своими друзьями, с которыми как бы не надо было мне вообще общаться, с ними начал выпивать, хотя я до 11 класса, то есть так как я на детском служении ходил, вот мне было 6-7 лет, было воспитание такое, что я не матерился, не пил, как бы не гулял, меня родители держали дома, там 8 я должен быть вечера дома и не гулять. И вот в 11 классе, как сказать, раскрепостился можно. Вот, и как бы понеслась. И посмотрю, у меня уже даже друзья начали говорить, что ты никогда не пил, никогда не гулял, никогда не матерился, а тут типа что-то ты совсем. И получается, брат у меня участвовал в проекте в университете Туран, там мистер Туран назывался, и он к Руслану обратился за помощью снять видеоролик для него. Я вместе с ним заезжал к Руслану, у Руслана был церковь, в церкви офис молодежный, и вот мы туда заходили, я смотрел на ребят, то, как они живут, то, как они общаются, какие они открытые, искренние, улыбаются, и как бы им не нужен был ни алкоголь, у них не было, я смотрел, и они просто настоящие, то есть не было никаких предательств, там, ну, вот так вот. И начал задумываться о своей жизни, начал больше общаться с Русланом, он мне писал, звонил, приглашал на встречи, мы общались, общались. И вот так вот в 20 лет, можно сказать, я покаялся, и вот 3 года как бы в служении, ну, развиваюсь, двигаюсь.
Увидел, что что-то большее, да, за этим стоит, что Бог есть, поверил через этих людей. Вот как раз о молодежи мы говорим.
По плодам, вы знаете, кстати, в Писании сказано, вот они плоды, которые были видны, и Равиль увидел их и потянулся к этому тоже захотел.
У меня никогда не было настоящей дружбы, вот именно в лице Руслана, как бы мой самый близкий друг, самый, как бы, с кем я могу быть открытым.
Окей, я хотел озвучить, у нас есть телефон прямого эфира, мы вначале это не сделали, 8-800-333-1706. Если вы нас слушаете, если вам интересно, хотите задать какие-то вопросы, на самом деле мы так взахлеб обо всем рассказываем, у нас много тем, но, пожалуйста,
времени.
Пишите, да, нам важно ваше мнение, сайт teos.fm, там можно короткие сообщения оставлять.
Дальше. Несколько вопросов, собственно, о молодежи.
Потому что это наша, главная тема сегодня. И в целом, давай я первый спрошу. Вот ты, молодежный пастор, что ты считаешь самое важное? Вот мы говорили об этих историях жизни, о том, когда вам было по 17 лет, 20 лет, да? Что самое главное для молодого человека в 17 лет? Как ты считаешь? Ну, у тебя есть какой-то опыт работы?
Ну, когда мы разговариваем с молодежью, я так часто говорю о двух ногах, которые должны быть в жизни каждого верующего человека, который приходит к Богу. Потому что мы так часто, приходя к Богу, мы проходим какое-то определенное время и просто уходим. Потом снова приходим, потом снова уходим, и мы пишем эти круги постоянно, знаете, мы приходим в церковь, уходим в церковь, мы приходим к Господу, потом мы уходим от Него. Но я так всегда советую молодежи, мы всегда говорим о двух ногах, и мы это основываем на Писании. В Матфея 6:33 написано: «Прежде всего ищите Царство Божьего, и остальное все приложится вам». И я от всего сердца верю в личные отношения с Господом. Когда ты строишь личные отношения с Господом, ты выстраиваешь эти отношения с Ним по-настоящему, не просто ты прочитал о нем где-то, не просто ты услышал о нем где-то через какие-то проповеди или через какие-то рассказы, но ты на самом деле познакомился с ним лично, это дает тебе на самом деле такое состояние, когда ты с ним находишься, и ты пребываешь с ним, и тебе это дает импульс жизни дальше. И также мы говорим о Матфея 28:19-20. Многие остаются вот в Матфея 28, в 6 главе 33 стихе, что они ищут прежде всего его, и все, и на этом, да?
Да, но... сижу, ищу Бога просто, подушками обложился, и книгами.
Это вот, все, на этом заканчивается мое христианство. Но также, когда Иисус уходил на небо, Да, он оставил нам великое поручение, где написано: «Идите, научите, крестя всех во имя Отца и Сына и Святого Духа». И вот здесь очень важно говорить о 20 стихе. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». Мы должны заниматься ученичеством. Я верю, что ученичество, и когда мы рассказываем людям о Боге, в этом заключается смысл христианства. Я всегда говорю, что я не верю в христианство без ученичества. Если нет ученичества, значит, нету христианства. Поэтому, да, как-то...
Ты говоришь о призвании, в принципе, для каждого человека. Да. А все-таки чего ищет молодой человек в 17 лет и что он может найти в церкви? То есть вот это столкновение, чего ему, как ему кажется, ему требуется, и чего он может найти в церкви.
Вот. Когда я разговариваю с молодежью, вот, например, нашей страны, нашего города, такое ветреное, непонятно. Вот ты ему говоришь: а зачем ты учишься вот там, да?
Чего ты хочешь от жизни вообще?
И молодежь не может ответить тебе по-настоящему, для чего они учатся именно там, где они учатся. И это большой вопрос в нашем городе. Например, я так люблю истории Алексея Романова, который является очень хорошим моим другом, он является молодежным пастором «Слово жизни». И он говорит: я пошел в университет, который был ближе всего к моему дому. И некоторые ребята выбирают сегодня вот свою жизненную позицию.
Абсолютно в результате. Точно. Мы с ним в эфире здесь, да, же, в этой студии, да, беседовали, и он рассказывал эту же историю. Да, мы говорили о призвании.
Это так интересно, что мы вот, ну, смотрим на молодежь сегодня, и молодежь на самом деле не знает. Но я верю, что вот когда мы идем в магазин, мы покупаем чайник. И в чайник, если мы заглядываем в коробку, то там есть инструкция, как употреблять и использовать этот чайник. В нашей жизни есть Библия, в нашей жизни есть Бог, который нас направляет, который он может нам раскрыть, зачем он вообще нас сотворил. И я помню, как я в свои 16-15 лет так громко, так сильно кричал, взывал Господу, чтобы он мне показал то великое и недоступное, которое я никогда не слышал и не знал. Это как в Иеремии 33:3 написано. И реально он начал пошагово мне открывать. Сегодня я советую молодежи, чтобы они по-настоящему задавали вопрос Богу и настоящие вопросы. Как-то так.
Какими трудностями сталкивается молодежь сегодня? Что, с какими, не знаю, особыми преградами, какие горы приходится преодолевать молодежи именно сегодняшнего поколения?
Немножко времени выиграю для тебя. Просто дело в том, что мы говорили вот какое-то время назад о бандитском прошлом. Сейчас немножко по-другому все. Ну, остается тоже, но тем более в регионах.
Сейчас, мне кажется, какая-то другая проблема какая-то встает.
Проблема какая-то, как будто бы, ну, может быть, ты сформулируешь.
Просто сегодня я смотрю на общество, так много отвлекает сегодня молодежь от Господа.
То есть, отвлечение.
Да. Пресыщенность.
Очень. Да, то есть, вот мы сейчас были на конференции, и вышла девочка, которая живет в Сингапуре, и она дизайнер. И она говорит...
Дизайнер одежды, дизайнер графический?
Она графический дизайнер. Ага. Она, ей предложила компания Nike работать в Америке с ней, и она бы с ними работала. И знаете, она отказалась от этого, она сказала: я хочу служить Господу в церкви. И когда я услышал это, я думаю: вау. И сегодня она является очень топовым дизайнером, и ей звонят еще более крутые компании и предлагают ей, и она продолжает служить в церкви, и церковь сегодня у них больше и больше привлекает людей к Господу. Поэтому сегодня...
Это работает, согласен. Да, искусство работает, оно достигает.
Это
то
правда.
Есть искусство, громкие, красивые, оригинальные вещи, они работают для того, чтобы достигать.
Поэтому очень
круто.
Много таких моментов, которые сегодня молодежь отвлекает от их истинного, искреннего призвания, которое есть в их жизни.
А тогда как обращаться к сердцу молодежи? Сквозь вот эту всю пелену, сквозь вот эту вот шелуху всю, как достичь сердца?
Я очень просто задаю вопрос молодежи. Я говорю: друзья, а вот скажите, какой смысл вашей жизни? Для чего ты живешь? Задаешь ли ты этот себе вопрос? И знаете, может быть, когда мы общаемся в обществе и срабатывает такое стадное чувство, молодежь, они перед друг другом говорят: да я танцор, да я тот и тот. Но когда ты остаешься с ним наедине, он начинает быть настоящим. И даже, может быть, он тебе в первый раз не откроется, но он возвратится домой. Он начнет задавать эти вопросы, во-первых, себе, а потом прислушается к тем советам, которые мы ему даем. Задай этот вопрос Богу. Знаете, я верю, что если мы спрашиваем Бога, если мы ищем Его, то он вообще не замедлит. Он однозначно ответит нам. И они задают эти вопросы. Я верю, что вот таким образом молодежь, она может найти, для чего они были сотворены, и сегодня их привлечь к Господу, вот задавая вопросы. Это культура задавания вопросов.
Ну, а технически чисто, знаешь, то есть кто-то сейчас слушает наверняка и думает: а как поймать-то этого молодого человека? Вот он 17 лет, он уже там весь модный, он уже что-то достигает. Сейчас же раньше все это делают, ребята, реально, раньше. раньше, чем мы делали. Уже в 17 лет кто-то уже крутой, и дизайнер тоже, и программисты, и так далее, и танцор. Вот. И как его поймать? Как, где его поймать, вот, чтобы сесть и честно с ним поговорить? Как ты с этим работаешь вообще? Как ты ответишь?
Я смотрю, вот как я сказал, что мы очень серьезно думаем об ученичестве, и мы не верим в христианство без ученичества. Я думаю, что каждый человек, он переживает свои трудности, те или иные, в своем этапе жизни. Будь он молодой, будь он взрослый, будь он старый, он все равно переживает определенные позиции в своей жизни, трудности. И он знает эти трудности. Задавая определенные вопросы им, общаясь с ним, обращаясь к нему очень серьезно и проводя с ним определенное время, просто говорить с ним, гулять с ним, разговаривать. Мы так работаем в Казахстане, потому что это, ну, в нашей стране не так легко сегодня проповедовать Евангелие. У нас запрещено выходить на улицу, раздавать какие-то трактаты или ставить сцену и делать какой-то концерт на улицах. Но сегодня, когда мы разговариваем лично с молодежью, они сегодня находят отклик в своем сердце на какие-то вопросы, которые мы им задаем.
То есть на самом деле они хотят общаться,
это
где-то
правда.
Глубоко внутри.
Это правда.
Просто, может быть, это скрыто.
Да.
Они хотят общаться.
Многие играют просто роль какую-то, да. Но когда ты начинаешь оставаться с ними наедине и разговаривать, и задавать определенные вопросы, они открываются. Молодежь сегодня открыта.
Как мы сказали, многое отвлекает, в том числе отвлекают некие образы, модные тенденции, когда человек говорит, что я такой, выгляжу, я так одеваюсь, и человек полностью в этом растворяется, теряет самого себя. Но при этом в церкви есть такое мнение, что церковь должна быть тоже модной и не отставать от трендов, от тенденций. Как мудро к этому подходить? Как это совместить?
Я опять на секундочку выиграю время для тебя. Дело в том, что, Руслан, человек довольно популярный в Инстаграме, может быть, не топ, но в общем, зафоловьте все Руслана, там будет ссылочка у нас. Да, в любом случае, да, Руслан, на мой взгляд, модный, да, то есть и вообще в целом, вот Юз, да, о котором мы говорим, в целом, да, как бы вот Юз, люди, с которыми ты тусуешься, и вот вся эта движуха, в принципе, модная. Вот вопрос, который Андрюха задал. Нужно ли быть молодежным пастором модным?
Да.
Плохо это хорошо.
И как не потерять себя, как вот эту сохранить баланс.
Ну да, то есть сегодня есть, то есть разные движения. Мы вот буквально вчера ехали в такси на Красную площадь, и мы разговаривали с человеком, который нас забирал с церкви после молодежной конференции, и он был в шоке от того, что там так много молодежи, и они такие креативные. И он говорит, а что здесь? Мы говорим, церковь. Он говорит, ну-ка расскажите мне об этом. И мы начали...
Это круто, кстати.
Да, это уже
круто.
Евангелие, да?
Да.
И когда мы смотрим на молодежь сегодня, я вот задумываюсь всегда вот, о нашем городе, да. Вот в нашем городе очень много церквей. Но когда ты заходишь в церковь, ты как будто возвращаешься назад на несколько лет. То есть ты в 90-е попадаешь. И я представляю молодого человека, который креативный, который очень хорошо выглядит. Он приходит в торговый центр, он приходит в кинотеатр, он заходит в очень вкусно пахнущий туалет в этом торговом центре. Но после он приходит в церковь, где... плохо пахнет, супом пахнет, да, ну, там кушать кто-то готовит, он заходит в туалет, и там даже нету туалетной бумаги, и у него конфликт в голове появляется. Когда мы говорим о каком-то внешнем проявлении нашей жизни, то есть как мы выглядим, мы должны быть определенно понятными людям, мы должны быть современные, но мы не должны терять вот это древнее послание, которое есть у нас внутри. Мы должны им делиться, но форма, которая у нас есть, мы просто ее должны использовать.
Пару слов о молодежи в целом. Я скажу, а ты поправь меня, прав или нет. Мне кажется, вот у молодого человека внутри, особенно того, кто такой, реально думает о своей жизни, у него внутри некий динамит такой есть. Такой огонь, и вот почему они не думают часто о том, где они учатся и вообще чем они занимаются, потому что им просто по кайфу все, они просто
сейчас
отрываются.
Да.
Они просто берут максимум.
Да.
Вот этот лозунг «бери от жизни все». Таргет-групп, да?
Он старый лозунг, но он работает до сих пор.
Да, но вот таргет-групп — это реклама, это реально молодые люди. Ну, кто пьет Пепси, да, в основном. Вот, и вот все эти компании, вот, да, они во многом бомбардируют именно молодежь. Это тоже отдельная тема, как сложно быть с молодым человеком, потому что тебя вся реклама бомбардирует.
Да.
Вот. Но тем не менее, а я к чему? Потому что вот этот динамит, который есть у молодого человека, который пытается мир эксплуатировать, получается, важно ему дать правильный отклик. И почему я вот как апологет, допустим, больших конференций, там, шумных прославлений, я скажу, на меня какое-то время назад это очень сильно действовало, да и сейчас продолжает действовать, к слову, мы еще не старики. Но в целом, смотри, собираются все, да, допустим, на конференцию, и возможно, да, там не суперглубокое послание. Возможно, там... Не, ну, есть темы, да, но там не теологический разбор, да, чего-то идет. Но ты приезжаешь, а ты вдохновляешься огромной толпой молодежи, которая вместе качает. Славит, качает, да. И вот это важно, просто вот сам этот факт важен молодому сердцу.
На самом деле,
прав
да.
я?
Да, то есть иногда церковь, она бывает непонятной для общества, которое сегодня есть. Mm-hmm. Мы иногда думаем и пытаемся использовать те инструменты, которыми мы пользовались в 90-х годах, но мы видим тогда, какой мы видим результат сейчас в церквах. И, например, я сталкиваюсь с большой проблемой в Центральной Азии, посещая много разных церквей по нашим странам, видя, что сегодня практически нету молодежи, практически нету подростков, потому что сегодня церковь, она использует определенные инструменты, которые они использовали в 90-х годах, и это уже не работает, и сегодня нам нужно понимать, как мы можем ответить на те вопросы, которые есть у молодежи, и на их языке, потому что, если мы смотрим на Иисуса, Он пришел на эту землю, и Он на человеческом языке, Он сказал людям, как что делать. И мы видим результат. Эти 12, сначала 3, эти 12, потом 70, 120, 60. Это большое количество учеников, которые следовали за Ним, и Он разговаривал с ним на их языке. На языке того времени. Я думаю, мы должны использовать те инструменты, которые есть в нашем обществе сегодня. Если Иисус был бы наше время, как вчера сказали на конференции, что он бы был бы первый, кто зарегистрировался бы в Инстаграме. Я точно знаю, что я бы его зафоловил.
Время. Да. К сожалению, не так много времени остается. Ты регулярно читаешь Библию, естественно, да. Ты же молодежный пастор. Зачем молодому человеку Библия? Каким образом он может применить, как ему кажется?
Там много всего сложного, непонятного.
Какие-то старые, непонятные уставы, а еще и в синодальном переводе, в таком витиеватом.
Синодальном.
Как все это может он применить в своей жизни сегодня?
И я тоже молодой парень, мне 20 лет, 20, не 20 лет, мне 29
лет. 20+.
Мне 29 лет, мы уже вот 9 лет женаты с супругой моей. И я молодой сегодня. И когда я читаю Писание в Библии, я всегда задаю вопрос, что я могу получить от этого. Сегодня я получаю ответы на все свои вопросы, которые есть у меня. Я получаю свои ответы на вопросы, как мне воспитывать моих детей. И это все в Библии. Как мне относиться к моей супруге, как мне с ней выстраивать отношения. Как мне денег заработать. Как мне быть финансово независимым сегодня. И я получаю эти ответы в Писании. В Писании есть абсолютно любой ответ на абсолютно любой
свой
вопрос.
А что из последнего особенно впечатлило тебя?
Я вот, например, так смотрел, что вот в Писании написано, что нужно воспитывать детей розгой.
Угу. Спорный момент.
Кстати, это очень сейчас такое английское слово controversial, да? То есть такой вопрос, который сейчас во всем мире, это же ювенальная юстиция, все такое очень. Опасненькое, да? Ну, то есть, серьезно, в Писании однозначно. Я верю Писанию, кстати, тоже.
Я вот посещал Германию, и там сложно с этим всем
сложно.
Делом. И они, знаете, церкви, они некоторые идут в разрез с Писанием, но я вижу результат. В моей жизни, воспитывая своих детей, используя принципы Писания, я вижу, как мы, наказывая детей сегодня розгой, мы видим, как они сегодня ведут себя даже по-другому. После этого у нас есть месяц, после того, как мы накажем, у нас есть такой благоприятный месяц, когда они ведут себя хорошо, знаете. И мы должны просто смотреть на Писание и принимать Писание так, как оно есть. Читать Библию так, как она есть, не добавляя ничего к ней. Угу. Потому что так сегодня...
Ты прям розги используешь?
Мы используем, да.
Такие прям веточки.
Прям веточки, да. Я помню, как я был также в реабилитационном центре. У меня было 6 месяцев реабилитации. Ну, как бы я просто пошел туда, чтобы больше узнать о Господе. И я помню, как меня наказывали в подростковом возрасте, мне еще было тогда 12 лет. Я, конечно, этого не понимал, но это очень было давно уже, да. На тот момент еще в обществе это имело место, именно в христианстве. И я помню, как на меня это сильно влияло и как меня это сильно меняло. И поэтому, используя какой-то определенный опыт в своей жизни, я сегодня это могу использовать также.
Ну, безусловно,
в жизни
принцип наказания должен быть, потому что в Священном Писании сказано, что отец кого любит, того наказывает.
Однозначно.
Если мне все равно на этого ребенка, я, естественно, его не наказываю, он мне никто. А если это мой ребенок, о будущем которого я думаю, которому я желаю всего наилучшего, я буду наказывать.
Но это
его,
отдельная передача,
воспитать.
Достойно. Но... Потому что если ты границ не выставишь, человек в результате
сейчас
просто не ограничивается
ничем. Блиц-опрос. У меня был уникальный уникальный опыт, потому что я совершенно не знал ничего о человеке, для которого я написал специальность.
Ты готов, Руслан?
Мне уже страшно.
На тебе не должно быть страшно.
Особенно интересно.
Хорошо.
Итак, смотри, у тебя мало времени, ты сейчас,
первое, что
может быть,
голову,
не супер быстро, но первое, что приходит в голову.
Ну да, окей. Хорошо, ну что, поехали.
Давайте.
Сначала для разминочки. Ел ли ты когда-нибудь крапивовый суп?
Никогда.
Хорошо ли ты готовишь?
Умею готовить из мяса в основном.
Естественно, да. Казахстан же. Чай или кофе?
Кофе.
Туфли или кеды?
Кеды.
Зачем молодежь подкатывает штаны?
Они говорят, что именно это место не мерзнет, и они это хотят заявить в этом мире.
Знаешь ли ты, что такое хайп и зачем он нужен?
Не знаю, что такое хайп, и мне не важно, зачем он нужен. Просто.
Какая песня поселилась в твоей голове в последний раз? Ну, знаешь, бывает, вот песня крутится.
Ну, мне нравится песня последняя, которая была у Нутека в кроссовке. Они просто крутятся и крутятся у меня постоянно.
Вирусная песня.
Очень.
А какую книгу ты прочитал последней?
Я читал о личных отношениях с Господом, именно с Духом Святым.
Кому ты звонил в последний раз?
Звонил супруге своей.
Молодец. Если бы ты мог выбирать любое место для комфортной жизни, ну вот любую страну, что бы ты выбрал?
Я думаю, что Австралия или Сингапур.
Если бы ты не был молодежным пастором, кем бы ты был сегодня?
У меня была мечта стать послом в каком-то государстве, послом моей страны в каком-то государстве, представлять страну мою.
Круто.
Представь себя через 10 лет. Кто ты и чем занимаешься?
Вижу себя пастором.
Какие у тебя планы на ближайший год? Вот цели конкретные.
У меня есть очень большие планы на ближайший год, о которых скоро вы узнаете. Подпишитесь у меня в Инстаграме. Пастор Руслан.
Комментируйте, ставьте лайки.
Вы увидите очень большие-большие новости в ближайшем будущем.
Все, у меня все.
Класс.
Маленький сегодня.
Хорошо.
Вопрос прекрасно. Справился с крапивовым супом. Слушайте, ну, неужели ты никогда не пробовал?
Но он не в России вырос.
Ощавили вы хотя бы?
Да.
Но это то же самое.
Это имеет место.
Короче, это то же самое, практически, только не такой кислый.
Ну все, я могу у вас слово взять, чтобы вы меня накормите однажды.
Приезжай. Давай, или наоборот.
Но крапива должна быть до цветения.
Окей.
Она вкусная, только когда она еще не процвела.
Спец по крапивному супу, Андрей Страдов.
Здесь свои фишки, да.
Окей. У тебя сейчас есть пару минут буквально. Сублимируй, собери. Вот. Представь, что ты сейчас на сцене стоишь, все камеры мира на тебя направлены, и ты обращаешься к молодым людям, ограничим, да, не ко всему миру, а вот именно к молодым людям. Пускай те, которые говорят на русском языке, которые тебя поймут. Okay. Что бы ты сказал, самое важное, вот краткое наставление?
Когда я думаю о молодежи в нашем обществе сейчас, не только Казахстана, но всего мира, я думаю, что у каждого, абсолютно у каждого человека, молодой он или не молодой, есть определенное призвание в жизни. Он для чего-то был сотворен. Я верю, что когда мы просто задаем вопрос Богу, по-настоящему задаем этот вопрос и говорим: «Господь, для чего ты меня сотворил?», то Бог однозначно отвечает. И когда Он отвечает, я думаю, что мне так нравится, как написано во 2 Тимофея, во 2 главе, во 2 стихе, 2:2:2.
Очень легко запомнить.
«И что слышал от меня при многих свидетелей, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». В этом заключается большой великий принцип христианства. Когда мы получаем то, что для нас очень важно, и мы получаем ответ от Господа, мы должны научить других. Иногда мы останавливаемся на себе и акцентируем все внимание на себе, и мы говорим: вот они мы, Господь, я здесь, покажи мне как, и все, и на этом останавливается вся наша жизнь. Но в этом есть большая проблема христианства и общества в нынешнее время. Мы должны идти дальше, мы должны говорить, и мы должны передавать верным людям, которые были бы способны и других научить. Поэтому, друзья, если вы что-то получаете, не держите это у себя, но отдавайте, расскажите это другим, чтобы другие получили определенное благословение от Господа.
Первое послание Иоанна, 2 глава, с 9 по 17 стихи. Я предлагаю всем прочитать и на этом сегодня завершить наш эфир. Апостол пишет: «Кто говорит, что он во свете, ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в этом мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек.
Аминь. Очень, очень крутое местописание. Спасибо.
Вот об этом важно помнить молодежи, как мне кажется, потому что если мы любим мир, то, как мы и начинали, как мы говорили, сокровище наше здесь. И мы останемся здесь. Мы будем привязаны к этому, мы будем об этом думать, будем этим жить, будем в это влюблены. Мы не сможем быть с Господом, потому что мы останемся прилеплены к этому миру. Поэтому апостол нас предупреждает и нам советует, и говорит о том, что мир проходит, и похоть его, все это исчезает, все это не вечно, но пребывающий в Господе, тот пребывает вовек. Да. Вот на этом хотелось бы закончить. Спасибо. Сегодня всем посоветовать, кто нас слушает.
У нас в гостях был Руслан Чиндалбаев.
Первый раз слушал.
Руслан Чиндалбаев, да. Спасибо всем, это была Теорема.
И Равиль.
Спасибо.
Спасибо, ребят, что были. Очень приятно. Привет Казахстану. Да. Вообще,
приезжайте.
Мы с вами.
Ждем вас. Ждем.
До встречи. Пока.
Пока.
До свидания.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.